Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16.05. Урок «Россиеведение». У микрофона Айсель Гериханова. Наши телефоны 7373-948. СМС-портал плюс 7-925-48-948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК». Сегодня мы говорим о том, как Государственный архив окончательно развенчал миф о подвиге героев-панфиловцев, опубликовав справку, согласно которой вся история является фантазией журналиста. В гостях у нас Кирилл Дринов, ученый-секретарь Музея обороны Москвы. Кирилл Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, скажите, во-первых, о своих впечатлениях после опубликованной информации.
На самом деле, мне как историку, эти документы были известны достаточно давно. Первый раз их опубликовали в 1993 году. А сама история вот с этими документами, которые, как известно, датированы 1948 годом, всплывала еще в 1988. Как раз эта история интересовала очень многих, потому что говорить, что развенчали миф о подвиге героев-панфиловцев, это нам немного неверно. Развенчали миф о том, что их было 28. А говорить о развенчании, так сказать, мифа о подвиге панфиловцев, почему неверно? Потому что панфиловцы — это вся 8-я гвардейская дивизия.
Об этом тоже мы поговорим, потому что по свидетельствам разных даже историков того времени, в общем-то, были вопросы и к самому событию. Но давайте сначала вспомним саму историю о героях-панфиловцах, то, какой она была опубликована в «Красной звезде».
Ну да, сначала говорилось о том, что были 28 героев, ну, было 29, как говорилось, потом один оказался предателем, был застрелен своими товарищами, вот. Потом уже корреспондент газеты «Красной звезды» Кривицкий еще написал кое-что, оформил как бы литературно, и появилась такая версия, что разъезда Дубосекова 16 ноября 1941 года, 28 бойцов, остановили 50 немецких танков, погибли все, но врага не пропустили. Вот это была официальная версия, которая была растиражирована вам и в средствах массовой информации, и в литературных источниках, и так, в принципе, все это люди узнали конец 41-го, начало 42-го года. Вот оформилась вот эта версия.
Когда появились первые сомнения в этой версии?
Сомнения в этой версии? Ну, тогда, в 47-м году, когда в 47-м году прокуратура арестовала Ивана Добробабина, одного из участников как бы этого боя, который был описан вот в этой статье. А он, как выяснилось, сотрудничал с немцами. Стали все это дело, что называется, раскручивать. И пришли к выводу, там стали проверять, что это якобы был вымысел журналистов. Вот именно подвиг боя 28 бойцов панфиловской дивизии.
Как так вообще могло случиться, чтобы вот эти фамилии появились и оказались в печати непроверенными? Мы знаем, насколько в советской печати все должно было проверяться, все, что касалось военных действий, в том числе и цензуры, и разными другими структурами. И можно ли говорить о том, что кто-то специально это все придумал по заказу?
Ну, во-первых, можно такое выражение, как бы заказ, наверное, политический. Им нужен был подвиг, чтобы люди на него равнялись. Это, без сомнений, идет война. Стране нужны герои. Ну, был всем известен там Виктор Талалихин, Зоя Космодемьянская, многие другие. Они стали символом героизма, жертвенности во имя Отечества. То же самое о 28 героях. Почему именно 28 появилось, а не больше или не меньше? Ну, просто тому же Кривицкому передали список бойцов одной из рот 8-й гвардейской дивизии. По какому принципу этот список составлялся, неизвестно. Известно, что его передал лейтенант Гундилович, командир одной из рот. Вот ему велели, поручили дать список. Он этот список дал. Какие критерии отбора в список людей были, мы не можем знать, потому что Гундилович в апреле 42-го погиб в бою. И уже в 47-м году никто ничего с него спросить не мог. А командир полка Копров и многие другие говорили, что никому никаких списков не давали, но, понятно, на допросе старались вину себя снять.
Ну и вот что касается самого события, потому что вот как только появилась первая критика, официально даже не критика, а вопросы к официальной версии, то упоминалось в том числе другие факты, что бой, вот вообще сам бой с такими подробностями не упоминался ни в советских, ни в немецких военных донесениях. О нем ничего не сообщал и командир 2-го батальона. Дальше, значит, ни командир 1075-го полка тоже ничего не сообщал. Более того, что если бы действительно было потеряно и остановлено уничтожено 18 танков, то это не могло остаться скрытым, сам этот факт.
Потому так,
что...
да.
Так получается, что речь идет не только о развенчании мифа именно 28 панфиловцев, но также и о самом событии, если говорить о подвиге.
В том-то и дело, что 16 ноября 1941 года дивизия Панфилова, в то время еще 316-я, потому что звание гвардейское, она получила только через два дня. И надо заметить, что в этот день, 16 ноября, дивизию атаковали две немецких танковых дивизии, вторая и 11-я. То есть бой на фронте дивизии, он был на разных участках. И 16 ноября действительно несколько рот совершили подвиги. Тот же политрук Вихрев из одного из полков этой дивизии. Погибла вся рота у него, а он застрелился, чтобы не попасть к немцам в плен. Ну, кстати, герой Советского Союза посмертно. Вот говорить, если вообще, то есть никто, в принципе, ни немцы, ни наши не ставят под сомнение, что бой на фронте дивизии был, но просто как-то журналисты, ну, неправильно сделали. Ну,
может... Но исход боя, получается, тоже ставится под сомнение.
Ну, исход боя одно, что дивизия удержала этот участок, но потери были большие. Вот в это действительно, там в одном полку там оставалось человек там 100-150, очень большие потери, это в донесениях есть.
И следующий вопрос. Когда вы сказали, что были опубликованы официально данные о том, что это было не 28 человек?
Об этом начали говорить первый раз, ну, после, я имею в виду, после 1948 года, в 1988 году, когда, опять-таки, военная прокуратура проверяла вот эти документы 40-летней давности. И тогдашний военный прокурор СССР, главный военный прокурор Катусев, он сказал как? Что из-за недобросовестной работы некоторых журналистов героизм роты, полка, дивизии был уменьшен до героизма всего лишь 28 солдат. Такого просто быть не могло. Дивизия, она вот, вся подпанфиловская дивизия, они героически сражались. И надо сказать, вот, например, подвиг... Вот тут 28 получается как вот оформленный журналистами вот такой подвиг. Но был, например, 18 ноября еще один подвиг, тоже неподалеку от того же Дубосекова, неподалеку от Волоколамска, деревня Строково. Там 11 саперов из той же Панфиловской дивизии держали натиск танков. Там было 6 немецких танков и около там роты пехоты. Такое было, и, естественно, и этот подвиг тоже был вписан. Но, так сказать, в историю войны, в историю дивизии... Всех солдат из этого взвода саперного представили к званию Героя Советского Союза. Но получили они только ордена Ленина. Возможно, из-за того, что началась вот эта правда как бы у 28 всплывать.
Ну и надо сказать, что сам подвиг вот этих 28 панфиловцев, ну так как он в советское время, во всяком случае, тиражировался, он же остался в памятниках архитектуры, в названиях улиц и так далее. То есть, на ваш взгляд, сегодня значение того, что официально... Вот эта цифра, как минимум, опротестовывается документами.
Опротестовывается цифра 28, но не надо ставить под сомнение подвиг самих вот этих людей. Того же Василия Клочкова, который действительно погиб 16 ноября у того же разъезда Дубосекова. И местные жители похоронили его только в марте 1942 года, когда снег сошел. То есть такое тоже бывало. И другие бойцы, они сражались под Москвой. Тот же красноармеец Иван Натаров, это вот якобы на словах которого основывался Кривицкий, тот погиб за два дня до вот этих событий. Но он воевал, он сражался. Поэтому ну, мы не будем говорить там о подвиге именно вот эти вот числа 28, но останется подвиг героев-панфиловцев. Вот я, это вот мое мнение как историк.
Иван Добробабин, который в том числе был включен в этот список 28, в результате вообще оказался предателем, был арестован и так далее. Вот такие вот несостыковки, даже, можно сказать, подлог исторический не ставит перед нами... Вопрос о том, чтобы вообще пересмотреть многие исторические события касательно Второй мировой войны, Великой Отечественной войны.
Нет, я считаю, по поводу того же Добробабина, из-за чего вот этот документ прокуратуре-то начала на свое... Может, никто бы никогда этот вопрос не подал, если бы Иван Добробабин не заявил о том, что он среди героев, там в списке он есть, вот попал. Ну, известно, что он попал в плен после вот этого боя. Там, действительно, бой был у Дубосекова, и он попал там в плен. Конечно, там было не 28, было больше, там несколько сот бойцов вот этих полков было. Надо заметить, Добробабин попал в плен, из плена бежал, известно, вернулся на Харьков, в свою родную Харьковскую область, где, ну, по разным данным, либо по принуждению, либо добровольно вступил в немецкую полицию. Дослужился достаточно до хороших чинов. В марте, в феврале 43-го года, когда советские войска первый раз освободили Харьков, он попал в руки особого отдела. Но буквально через неделю немцы отбили ту деревню, где его содержали наши особисты, и они освободили всех полицейских, и он опять продолжил службу в полиции. Но когда уже было второе освобождение Харькова, он бежал в западную часть Украины, там укрылся у родственников своих, потом вновь был призван в Красную армию и дошел потом до Германии. Получил медали за оборону Москвы и многие-многие другие. Но потом, в 47-м году, когда докопались, что он был полицаем, его арестовали, лишили всех наград, звания Героя Советского Союза, ведь он официально был достоин этого звания, как бы посмертно. Вот. Его самого судили на 15 лет. И в 88-м году вот эта история, почему еще началась подниматься? Вот, тогда один из историков, Куманев, он пытался добиться реабилитации Ивана Добробабина. Даже было снято несколько документальных фильмов по этой теме. Например, один назывался «Подвиг и подлог».
Угу.
Вот уже сама фраза «Подвиг и подлог». Но там говорилось, не развенчивалась вот как бы официальная версия 28 героев. Там говорилось о том, что произошла подмена. Что-то Добробабина выбросили из списка героев. То, что Кожебергенова заменили другим. А Кожебергенов Даниил Александрович был. А вот там вместо него в списках стоит Алиаскар, который вообще в дивизию прибыл в 42-м году в январе месяце. Через месяц погиб. То есть там Дубосеку он физически просто не мог присутствовать. Ну, вот по разным причинам, потому что Кожебергенова в список-то включили как участника боя у Дубосекова, а он, как выяснилось, в этом бою не участвовал. Он попал в плен, Дубосеков его в Калачков направил как связного, он попал в плен, из плена бежал, ну и ничего. Потом он в 42-м году сказал, что он не участвовал в этом бою, а тогда Куманев, этот историк, он пытался добиться как бы справедливости, чтобы реабилитировать Добробабина, чтобы Кожебергенова признали героем Советского Союза, но ничего тогда у него не вышло.
Так вот, вот 28 фамилий изначально неверных, они где-то сейчас зафиксированы, но имеется в виду на памятниках, на мемориалах. Не придется сегодня менять список?
Бороться с памятниками, сбивать какие-то имена, ну, по моему мнению, как историку, ну...
Но Иван Добробабин где-то же зафиксирован, нет?
Нет, нигде, абсолютно. А в России его не реабилитировали. Он умер в 96-м году, он был гражданином России. В 93-м году его реабилитировала Генеральная прокуратура Украины. Как было написано, за отсутствием состава преступления. Ну, его обвиняли в сотрудничестве с немцами. Вот он служил в полиции. Но в России, еще раз повторюсь, он реабилитирован не был.
Еще что касается мифологизации, откуда появилась эта фраза «Великая Россия, отступать некуда, позади Москва», которую якобы произнес перед смертью политрук Клочков, и она включена была во многие советские школьники.
Вот сам Кривицкий говорил, что, дескать, вот когда он по прокуратуру допрашивала, вот он тогда сказал в 47-м году, сказал, что, дескать, это я все придумал, но есть свидетельство одного из бойцов, по-моему, Васильева, ну, кого-то, или Шадрина, кого-то из них, вот те, кто остались в живых после вот того боя у Дубосекова, он говорил, что Василий Клочков, обращаясь к солдатам, мол, сказал эти фразу «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Ну, фразу потом просто как бы из контекста вытащили, а там он целую, ну, речь такую. Ну, он же политрук, он должен, так сказать, бойцов поднимать в атаку, вдохновлять. Это же комиссар, у него задача такая была. Но, надо сказать, он письма писал в семье, у него эти фразы, что «отступать нам некуда, позади Москва», это встречалось в его письмах. То есть говорить о том, что, дескать, этих слов никто не произносил, может, он как-нибудь по-другому, но то, что вот эти слова были, вот именно, что отступать действительно было некуда, по его мнению, вот это действительно, и Василий Клочков, вот как реальный человек, он существовал.
Кирилл Дринов у нас в гостях, ученый-секретарь Музея обороны Москвы. Вы можете задавать свои вопросы на смс-портал +7 925 48 948 и по телефону 7373948 тоже дозваниваться до нас. И вот пишет 48-й. Эту историю использовали в конце 80-х для уничтожения патриотического стержня. Не надо ничего трогать.
Ну, могу сказать, ну, действительно так, потому что у нас сейчас время так, у нас, наоборот, патриотизм как бы улучшается, я имею в виду, положение воспитания патриотизма у той же молодежи, у школьников. Ну, война была 70 лет назад. Зачем вот сейчас, а кому это нужно? Просто пытаться развенчать миф. Вот именно фраза «миф» о подвиге героев Панфиловцев. Это не миф, это легенда. Мифы.
60-й пишет: рассказ о 28 героев-панфиловцев — типичное произведение из области героики войск. А на ваш взгляд, много было таких вот типичных произведений из области героики войск?
Ну, по-разному было. Просто где-то вот именно о какой-то истории старались там писать. Вот о панфиловцев и многие другие были. Ну, точно примеры вот именно таких. Ну, это вот один из самых ярких.
7373948. Ваши вопросы нашему гостю. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Вадим.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Вы понимаете, в чем дело? Всем вам известно, и я коротко отвечу, что ведется большая психологическая война Запада против России. Мы почему-то не изучаем истинные причины войны Севера и Юга Соединенных Штатов. А там ведь много можно было бы накопать из истории Америки, где у них у всех руки не только по колено, но и по локти в крови. И все истории, значит, почему до сих пор мы не можем узнать, кто убил Джона Фиджеральда Кеннеди, кстати, моего любимого президента. Поэтому не нужно разрушать свое государство, надо разрушать их государство их же методами психологической войны. Вы согласны со мной? Это вопрос.
Ну, спасибо. Да, интересный момент, но, скорее всего, соглашусь.
Ну, а в данном случае тогда я вас спрошу, какое отношение имеет Запад вот конкретно к этой истории? Насколько я понимаю, это было изначально наше внутреннее расследование, и сейчас тоже наш государственный архив, в общем, публикует эти справки.
Могу сказать по поводу... У нас есть просто некоторые люди в государстве, которые хотели бы, чтобы, вот, как вы говорите, чтобы был миф, якобы, который можно развенчать.
Ну, вот с такими заголовками целью. СМИ, во всяком случае, вышли же после этой информации.
И там шок, это впервые опубликованный документ, не вникая о том, что их уже вот историки знают давно. Вопрос просто всегда, вот именно использовать пытаются эту историю, ну, чтобы вообще, наверное, опровергнуть то, что были герои во время войны.
Ну, вообще, то, что сейчас Государственный архив решил опубликовать эту справку, это правильно или неуместно?
Как? Ну, пусть опубликовали. Тут ничего. Люди, знающие, ну, можно сказать, ну, эти документы видели.
Ну,
и
так
ничего
вот,
нового.
Да. Вы же, получается, что научное сообщество, историческое сообщество и так это все знает. А когда справка публикуется, это уже становится достоянием общества, которое в данном случае интерпретирует это,
конечно,
в том числе и как миф о героях панфиловцев.
Да.
И все-таки, поэтому я повторю вопрос, нужно ли это публиковать? Ведь дальше могут последовать публикации каких-то других документов. Общество нужно пересматривать или вообще нужно забыть и вот законсервировать свои знания
Надо просто знать, но не делать поспешных выводов. То есть, как бы вот документы опубликовали, много я читал, например, очень хорошо в начале 2000-х были опубликованы документы из архива ФСБ, посвященные Московской битве. Там тоже интересные моменты, не всегда там приглядные, например, там для каких-то полководцев и по-другому. Но это история, ее уже не перепишешь.
Александр Фельдман вас спрашивает, может ли патриотизм базироваться на легендах и мифах? Или здесь тот случай, когда сказка ложна, в ней намек, добрым молодцам урок? Почему тогда не назвать сказку сказкой?
Ну, это сказка, не бы это говорить, что это подвиг панфиловцев, это сказка, это неверно. Тут именно была легенда, нужная во время войны. Вот и все.
7373948. Еще ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, как вас зовут? Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло,
да.
Вот я сейчас слушаю передачу, да. Криминология идет, я так понимаю, за борьбу с фашизмом.
Вас очень плохо слышно. Вы можете изменить положение телефона?
Да. Сейчас, секундочку. Слышите меня, да?
Да, давайте, формулируйте вопрос.
Ну, вот мое мнение, да, вот у меня воевали два деда на войне.
Угу.
Вот, это первое. Второе, сам я офицер русской армии и воевал на Донбассе. Вот. Нельзя забивать подвиг наших дедов, а то, что, соответственно... война, но как бы вот ничего не меняется, да, в роли борьбы с фашизмом. То есть, как и в те времена были отрицательные элементы в Советском Союзе, да, так и в эти времена есть. Вот я приехал на Донбасс, да, увидел очень много отрицательного.
И ваш, ваш вопрос в чем?
Вопрос в том, что я не понимаю, зачем трогать время. Вот, прошло 70 лет, да?
Угу.
После войны. Зачем трогать то, что было?
Спасибо.
Ведь мы на самом деле-то не поменяем то, что уже произошло.
Спасибо, понятен ваш вопрос. Вот как раз-таки то, наверное, о чем я спрашивала, зачем публиковать сейчас, зачем возвращаться к этим темам и вопросам.
Ну, просто как бы архивы все равно надо раскрывать, знать надо правду. Но отделять правду, как говорили, просто кому-то нужна такая правда, кому-то другая. Ну, что-то надо объективно смотреть на то, что было. Не субъективно судить там, о каких-то людях, событиях, а смотреть на это объективно. Вот как историки должны быть объективны.
Ну, 76-й пишет, но ведь это правда важно. 28 это были человек или 1000, или 100.
Ну, конечно, важно. Но я еще раз говорю, я уже упоминал, что вот говорить о мифе, о подвиге героев панфиловцев, кстати, часто вот здесь в средствах массовой информации там подвига панфиловцев там не было и прочее. Подвиг панфиловцев был. 8-я дивизия была и сражалась до конца войны. Все. 28, это среди них были. Эти люди были, они сражались, они погибли.
Были привлечены к какой-то ответственности вот те люди, которые работали тогда в «Красной звезде», в частности, Кривицкий и редактор газеты, которая публиковала?
Да никто их не привлекал никакой ответственности. Сам Кривицкий вспоминал в 70-х годах по поводу того, то, что он в прокуратуре объяснение давал в 47-48, по его словам, его следователь вызвал и сказал, не подпишешь вот то, что ты это все придумал, не подпишешь, либо поедешь либо на Колыму, либо на Печору. Ну, то бишь, либо на Колыму, либо на Воркуту. Вот. А там не хотелось, понятно.
Туда. А почему позиция следствия была в тот момент такова? Почему вы вообще решили обратиться к этой истории? Ведь, насколько мне представляется, тогда тоже невыгодно было государству, ну, каким-то образом развинчивать эту историю.
Тут начали раскручивать историю. После ареста Добробабина, да, пытались докопаться, как он вообще был, там не был. Вот начали всех вот дергать по этому вопросу, по этому делу. Вот. А кроме того, есть версия, что это была попытка опять-таки свалить вину на Жукова. Ну, тому времени он уже в опале находился. А именно он был одним из инициаторов награждения, присвоения звания. Да, да. То есть тут кто-то думал, вот мы докопаемся.
То есть, возможно, это была просто политическая история.
Да, да. Именно на Жукова еще что-то дополнительное, какое-то обвинение, что там выдумки в организации мифа. Вот такого плана. И ведь вот эти документы, которые мы видим, это как записка была докладная Жданову. Просто его отдали. Но Жданов в 48-м году, он не дал этой справки ни хода, ничего. Просто положил ее под сукно. Потому что и там все. Было видно, да, как бы шито белыми нитками. Все. А потом Жданов умер там в том же 48-м. Ну, кто спросит, что он думал об этом?
То есть, когда мы читаем свидетельство Кривицкого, где он говорит о том, что он ни с кем из выживших не беседовал, панфиловцев, что все эмоциональные, соответственно, переживания, чувства, рассказы, идеологии он выдумал, это, возможно, не так. Возможно, он действительно
возможно,
с кем-то
да.
беседовал.
Да, возможно. Он говорил, что несколько раз был в этой дивизии. Ну, и мемуары, кстати, Кривицкого опубликованы, есть в серии «Военные мемуары» где-то в 70-х годах.
Кстати, великий слушатель на сайт пишет нам, он так подписывается, а что теперь делать? Слова из гимна Москвы «Меня в сердцах будет жить 28 твоих сынов».
Ну, зачем менять-то?
В битве при Фермопилах 300 спартанцев. Список есть, вдруг было 310. Фамилия предателя. Это важно сейчас, возмущается 48-й. Но, наверное, для кого-то все-таки важно, потому что, ну, правда, но вот эта цифра 28, она фигурирует в самых разных и культурных, и в исторических историях. И, наверное, ну, с учетом вот новых подробностей, официальных подробностей, с этим что-то будут делать.
Ну, возможно, но 28, еще раз говорю, цифру. Вот придумали журналист, но образно вот получилось. Но вот все 28 человек, которые в этом списке есть, это реальные люди, и подвиг их был. Вот я так думаю.
7373948, еще ваш вопрос. Слушаю вас, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Из Москвы. Вы понимаете, ну нельзя умалять подвиг панфиловцев. Надо учитывать, какую территорию они держали в обороне вместо 8-12 километров, 44 километра. И что было в армии Рокоссовского. Это, я думаю, историк знает, ему достоверно известно. История, к сожалению, не идет по лекалам. Мы прошли историю приватизации. Сейчас все записатели, у которых, если посмотреть в интернете, такая смутная биография, не буду называть фамилии, тянут одеяло на себя и пытаются навязать русскому человеку, действительно русскому человеку, а это была именно война против русских, что было обозначено еще в доктрине Первой мировой войны. Пытаются передать и залезть в наши умы то, что пропагандируется сейчас из Соединенных Штатов. Достаточно вспомнить Евгения Долматовского, который был участником окружения под Киевом, «Зеленая брама» его книги. И там достаточно веско указано, почему пограничники, отступая от Львова, тем
спасибо,
тем не менее,
все, извините, давайте без исторических экскурсов. Вопрос опять возмущения слушали, что пытается все это пересмотреть. Но мы вернемся к моменту. Неоднократно отслушали, и я слышу, вы, кажется, согласились, что вот это на Западе Соединенные Штаты пытаются таким образом как-то уничижительно отнестись к нашей роли в победе и прочее-прочее. Вы с этим согласны?
В том числе? Да.
Вот поговорим подробнее об этом. Сейчас 16:30, новости, а потом продолжим.
Урок «Россиеведение».
16:35 в Москве. Продолжаем урок «Россиеведение». У микрофона Асиль Гериханова. В гостях у нас Кирилл Дринов, ученый-секретарь Музея обороны Москвы. Говорим мы о подвиге героев-панфиловцев. Их больше не 28, а гораздо больше. Но вот возвращаясь к тому, что говорили наши слушатели до новостей, что вот это Соединенные Штаты, это Запад, пытаясь постоянно как-то разбираться в наших исторических фактах. А правда, вот роль все-таки, вы с ними согласились, какова конкретно роль западных, возможно, историков, специалистов, экспертов, они действительно проявляют какой-то особенный интерес к нашим историческим фактам касательно Второй мировой войны?
Естественно, проявляют. Есть попытки сказать, что Советский Союз без помощи там союзников бы не победил, большая часть там русских подвигов там выдумана. Мне как историку приходится с этим сталкиваться.
А что касается конкретно героев-панфиловцев, вам приходилось тоже как-то спорить и аргументировать?
С иностранцами нет.
С иностранцами нет?
Нет,
да?
Как-то это не доходило. Да.
Это все-таки наша история. Вот, и еще хотел бы вас спросить, а вообще идеологическое значение вот конкретно именно этого боя в годы войны, и почему именно вокруг этого боя создался такой миф?
Просто именно вот появился вот завещание там 28 героев. Угу. И потом использовали под Сталинградом. Они стали символом. Просто символом героизма. Вот воины встали насмерть и не отступили. Это то же самое, как я уже упоминал, Виктор Талалихин, Зоя Космодемьянский, многие-многие другие, ставшие символами. Ведь, надо сказать, пытались сказать, что и Виктор Талалихин таран не совершал, что Зоя Космодемьянский подвига не было. Это все тоже были попытки.
7373948 наш телефон, смс-портал +7 925 48 948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит о Москва». И на сайт говоритмосква.ру сообщение в прямой эфир. Слушатели по-прежнему негодуют, что вообще к этой теме решили вернуться снова, что публикуются документы. И вот 60-й пишет, очень часто звучат слова «не хотят украсть нашу победу». Назовите имена тех, кто в этом смысле уже изобличен. Имена вы хотите, видимо, в 60-х, хочет конкретно имена историков, которые пытаются украсть нашу победу. Вы можете назвать?
Их достаточно много, но называть кого-то по именам, это можно найти и в интернете, и в книгах это.
И 23-й. Опровергнуть хотят ложь, а вы на весь мир отстаиваете и пропагандируете ложь. Не стыдно? Не понимаю, 23-й, о какой пропаганде лжи вы говорите? Потому что мы как раз-таки наоборот сейчас пытаемся разобраться со справкой, которую опубликовал Государственный архив. 7373948, что бы вы еще хотели узнать о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне? Да, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не слышно. Еще 7373948, слушаю вас, как вас зовут?
Алло.
Да, пожалуйста.
Можем вопрос задать?
Да, конечно.
Дело в том, что в начале войны очень трудно было получить боевые награды. Здесь сразу 28 человек были представлены к званию Героя Советского Союза. И над этим работала целая комиссия. Выясняла все подробности этого события. Почему ваш гость ничего не говорит о работе этой комиссии, а говорит только о том, что печатали в газетах?
Спасибо. Нет, это вопрос, который я задала в самом начале программы, что сложно себе представить, что это просто сотрудники газеты взяли,
конечно,
и придумали. Скорее всего, это было сделано с одобрения.
Ну да, конечно, когда представляю звание Героя Советского Союза, это представление рассматривается на самом высоком уровне. Было, видимо, решено, что вот 20, именно вот эти 28.
Можно ли сейчас говорить конкретно о людях, которые могли это решать в тот момент?
Ну, что они решили, то решили. Вот только это можно сказать.
Еще вопрос к вам. Вот многие слушатели пишут, что все-таки вот этот один подвиг, эти уточнения, это ставит перед нами вопрос, что нужно разбираться и с другими ситуациями, и каждый подвиг перепроверять. Вы сами говорили, вот Зоя Космодемьянская, там тоже много вопросов, тоже можно говорить.
А тут все давно уже известно и по поводу Космодемьянской, и попыток, и, так сказать, дискредитировать ее там в глазах народа, сказать, что подвига не было. Много про Космодемьянскую в 91-м пытались сказать, что подвига не было, и столько грязи налили. Все равно выяснилось потом, что подвиг был.
7373948, еще ваши вопросы. Пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да, да, ваш вопрос. Алло. Алло. Да, 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 говорите, вы в эфире. Быстрее, пожалуйста. Ну что ж такое-то? Вы, если дозваниваетесь, то очень быстро формулируете вопрос. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, все-таки хотел бы вашего гостя спросить. Алло.
Да, вы можете выключить радиостанцию?
Алло. Да, да, выключил.
Да, говорите тогда.
Да, хотел бы спросить у вашего гостя. Все-таки в России история остается наукой или это пропаганда?
Спасибо. Наука или пропаганда?
Они взаимосвязаны. История и пропаганда. Ну, вот могу так ответить. Они все равно будут взаимосвязаны.
Ну вот мы когда говорили о том, что нужно ли уточнять данные, нужно ли публиковать какие-то справки, говорили, что ну, есть истории, есть факты. А можно ли представить себе, что действительно мы будем подходить к истории как вот просто голым фактом, и они не будут вызывать сомнений и споров? Вот можно, ну, во всяком случае, там какие-то школьные учебники, какую-то учебную литературу историческую выстраивать таким образом, чтобы она не напоминала какую-то пропаганду?
Возможно.
Возможно так. И нужно ли?
Так вот сходу не отвечу.
Хорошо, еще вопрос, почитаю наш смс-портал. А где для сознания обывателя грань между неприглядной правдой и умным охаиванием? Не понимаю ваш вопрос, неприглядной правдой и умным охаиванием. Видимо, тоже говорит о пропаганде. После того, как «Россия-24» дала в эфир сюжет о справке о 20 панфиловцах, возмущенные слушали в соцсетях, массово обвинили в связях с Госдепом. Что это, паранойя, спрашивает вас Фельдман?
Возможно.
Простите, 7373948. А я предлагаю на самом деле завести голосование. Вот я вижу даже по смс-порталу, что разнятся позиции наших слушателей. Вы считаете, что... Ну, давайте вот прямо самое дорогое и самое болезненное, наверное, для нас еще возьмем Великую Отечественную войну. Вы хотите о ней знать всю правду. Да, пусть развеиваются какие-то подвиги частично, да, пусть развеиваются какие-то герои, если это действительно так, но вы хотите знать всю правду, это никак не изменит вашего отношения к главному подвигу, к победе в Великой Отечественной войне. Это 8495-134-21-35 и 8495-134-21-36. Нет, вы считаете, это сродни предательствам. Вот так вот разбираться, переосмысливать подвиги, публиковать новую информацию. Это происки Госдепа, как пишет наш слушатель. Это делать не нужно, это вредно. Не нужно дополнительно публиковать никакой информации. Все, есть один факт. Мы победили в Великой Отечественной войне и точка. 8495-134-21-35. Вы хотите знать всю правду о Великой Отечественной войне? И 8495-134-21-36. Нет, в этом нет никакого смысла. И обращаюсь теперь к нашему телефону 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос. Как вас зовут?
Алло, Айсель, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий. Спасибо за эфир. Вы знаете, вот в данный момент снимается фильм «28 панфиловцев», если вы знаете.
Да.
На народные средства.
Да.
Как бы ваш гость прокомментировал... Как бы ваш гость прокомментировал вот первые титры, допустим, для данного кино, вот честно, на самом деле. Безусловно, нужно знать правду про Отечественную войну, нужно знать. Ну вот, в свете новых фактов.
Спасибо. Кстати, уже был комментарий, в общем-то, режиссера этого фильма, который сказал, что считает бессмысленным публикация подобных справок, что это деморализует наше население.
Возможно, он прав. Я знаю этого человека, когда он начинал работать над фильмом, но обращался за некоторыми консультациями, но касаемо вообще в общем панфиловской дивизии, обращался ко мне в социальных сетях. Но возможно, что он прав. Потому что иногда как вот есть бумаги, которые лежат, любой человек... Вот, каждый смотрит на вот эти документы, опубликованные по-своему. А очень грамотно кто-нибудь, Человек действительно пропагандист какой-нибудь талантливый, причем работающий против государства. Может взять, вытянуть, вырвать какие-то моменты из контекста, использовать это для действительно, как правильно, там, для деморализации и прочее. Угу. Это часто бывало вообще в мировой истории. Выдергивается, когда куски из общего, из контекста, и все переворачивается с ног на ногу.
А нужно вообще, на ваш взгляд, придумывать мифы для поддержания боевого духа?
На войне, на войне. На войне, да.
То есть без мифов никак. Это действительно работает.
Ну, это вот тогда, наверное, работало. Сейчас, ну, я в войнах не участвовал. Ну, думаю, что, возможно, что тоже.
7373948 наш телефон. Напоминаю, что идет голосование 8495-134-21-35. Вы хотите знать всю правду о Великой Отечественной войне? И 8495-134-21-36. Нет, это совершенно не нужно и может быть даже вредным и деморализует наше население в случае, если мы будем знать все тонкости и исторические факты о Великой Отечественной войне. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Да. Я хотел как раз спросить вашего гостя Кирилла такой вопрос. Может ли вот это раскрытие информации с панфиловцами, создать прецедент для, ну, скажем так, пересмотра или большего раскрытия других менее приглядных фактов, например, ну, не знаю, так сказать, о роли того же Сталина в Великой Отечественной, в командовании, о его заслугах.
Мне кажется, уже столько было справок и документов исторических о роли Сталина, что уже сложно себе представить, что что-то может еще появиться.
У вас, скорее всего, да, потому что про Сталина много чего говорили, тоже Хрущев пытался сказать, что Сталин там руководил войсками по глобусу, но все документы, какие есть, все опровергают.
Нет, но во всяком случае, мнение и позиции касательно того, что в начале войны Сталин был действительно не очень хорошим военным стратегом, они в последнее время все чаще звучат.
Ну, это и Жуков писал в мемуарах, и Сталин действительно учился у своих полководцев, и для историков это никакая не тайна. То есть известно.
56-й пишет: у нас пестуется и лакируется культ победы. Таким образом, само событие отходит на второй план. Вы согласны с таким мнением?
В чем-то может быть, но в общем. Победа была, вот победа и есть победа. И вообще, в общем, это говорит, что мы не победили и прочее. Вот иногда нас очень часто говорят, даже на самых высших эшелонах власти фраза звучит: народ выиграл войну.
Угу.
Это не так. Народ победил в войне. Потому что мы празднуем День Победы, а не День выигрыша в войне. И вот это надо всегда знать многим, кто говорит, что наш народ выиграл войну.
А вообще, вы наблюдаете в этом какую-то тревожную тенденцию, что сейчас хорошо, у некоторых все еще живы дедушки, прадедушки, участники той войны, и все это очень воспринимается близко, и поэтому сложно себе представить человека, который бы пытался как-то девальвировать победу, ну, человек, который живет в России. Но вот дальше пройдут там еще 5 лет, 10 лет, 20 лет. Можно ли себе представить такую ситуацию, когда вот да, будут относиться с сомнением даже каким-то самым очевидным фактом?
Возможно, это будет не скоро. Как говорил Константин Симонов, участник Великой Отечественной войны, легендарный поэт и писатель, и 100-200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет.
А если вот в документах и в исторических архивах, все еще закрытых, на ваш взгляд, вот почва для того, чтобы делать соответствующие выводы? Ну, какие-то действительно исторические факты, которые мы могли сподвигнуть будущее поколение пересмотреть отношение к Великой Отечественной войне?
Вряд ли.
7373948, еще ваши вопросы, забита телефонная машина, поэтому даю возможность вам высказаться. Как вас зовут?
Здравствуйте, я из-под Волоколамска, по просьбе, тут мы как раз звоним по этому поводу, тут рядом Снегири, Дубосеков, значит, Женя, Володя, Вадим. Угу. Понимаете, у нас возник такой вопрос. Вот если человек отдавал за родину свою жизнь, он думал о том, что ему нужно потом подтверждать, что он герой? Или мы уже дошли до такого маразма, что те, кто наши деды и отцы погибли, значит, мы теперь должны ходить со справками, подтверждать, что они герои, хотя мы на руках имеем все справки и документы, что они геройски погибли. Вот этот цинизм вашей передачи я не могу даже переварить в голове. Мои вот знакомые, мы сидим на улице, слушаем вашу радиостанцию. Объясните, пожалуйста, вот короткий вопрос.
У меня вопрос к вам. А в чем цинизм? Где вы видите цинизм?
Цинизм заключается в том, что когда Сережка с Малой Броной и Витька с Маховой лежали и умирали за Москву, они не думали, что вот это может быть, что им нужно с собирать будет после смерти справки, что они герои.
Так они не должны...
Думайте, если
они
вы
не
способны
да,
вообще мыслить.
Спасибо, но они не должны собирать никаких справок. Речь идет о том, что некоторые люди, которые когда-то были причислены героям, позже вскрылась информация, что они могли быть вовсе и не герои. Некоторые из них были обвинены в предательстве. Разбираемся в исторических фактах. Никто не требует, что конкретно вот эти вот панфиловцы подтверждали свой героизм. Правильно я понимаю?
Да, дело в том, я уже сегодня несколько раз говорил, все эти люди были, они погибли за Родину, они были героями. И подтверждать их подвиг, это не нужно никому. Они совершили подвиг, защитив Родину. Вот это мое вот мнение, да. Мои предки тоже защищали Родину. Я там никогда не буду... Кто-то будет ставить, пытаться ставить под сомнение там, героизм моих дедов и прадедов. Я на это буду отвечать.
04 пишет, а почему действительно открыли один только факт, и почему именно этот? Пусть архивы про Ржев откроют, почему об этом молчат?
Не знаю. Вот сразу просто говорю, вот здесь без комментариев.
Какой цинизм, пишет 57-й, отвечая, видимо, на реплику нашего слушателя, было немало поддельных героев. Вот поддельных героев было много?
А что значит поддельный герой? Вот тут фраза неправильная, поддельный герой. Поддельные это как? Это которые выдуманные. А тут герои были реальные.
57-й. Напишите фамилии, на ваш взгляд, поддельных героев, тогда мы разберемся. 7373948. Слушаю вас. Как вас зовут?
Здравствуйте. Добрый день, Михаил. Я извиняюсь, у меня немножечко длинно, наверное, получится. Во всей этой ситуации очень интересно следующее, что вы говорите о самих панфиловцах и о самом факте, что вот искажается, что нашли какого-то другого героя. Но вы не говорите об тех, кто их, так сказать, ну, выражаясь современным языком, разрекламировал как героев. То есть тех политработников, кто принял решение,
почему?
Что именно эти фамилии будут
да.
героями. И надо рассматривать именно эту ситуацию. И в данном случае, надо немножечко перефразируя Владимира Ильича Ленина, надо понимать, что есть факты, есть толкование фактов. Когда мы толкуем факты, мы должны толковать всю ситуацию, которая, так сказать, была в то время, независимо, то есть кто эти факты тогда толковал и их возносил, и кто сейчас их толкует и возносит. И тут очень интересная есть аналогия, вот совершенно вот современная. Что сейчас говорят, что некая фирма онлайн заказов такси, значит, создает социальную напряженность путем, так
не,
сказать,
не понимаю, почему вы сейчас заговорили.
Но мы должны рассматривать эту ситуацию с той точки зрения, что мы платим деньги за то, что...
Извините,
нас...
я вынуждена вас увести, потому что вы совершенно ушли не в ту степь. Но первая часть, во всяком случае, реплики нашего слушателя, он говорит о том, что нужно думать о заказчиках. Причем здесь эти панфиловцы? Ну, в общем, с самого начала и выстроили программу таким образом, чтобы разобраться, как вообще эта статья могла появиться в «Красной звезде». И пришли, наверное, к выводу к совместному, что она не могла появиться только по желанию журналистов, что
нет,
было
конечно.
На то решение
да, да.
комиссии, политическое решение, нужен был подвиг. Фамилии, кто конкретно подписывал, кто давал распоряжение, был ли это самый высший уровень, или это на каком-то... Ну, наверное, нет. Наверное, такого рода решение принималось на самом высшем уровне.
Да, но нигде вот в самой же вот этой справке никто ничего не указывает, кто решал. Но как вот инициатором был Жуков, я уже упоминал. Скорее всего, была попытка свалить маршала Жукова.
А Жуков, мы можем предположить, что был заинтересован да. в том, чтобы вот такой вот миф именно о 28 появился.
Легенда.
Легенда, да, да. Легенда о 28 панфиловцев. 7373948, слушаю вас, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, я Александр.
Да, пожалуйста.
Если посмотреть карту военных боевых действий осени 41 года, то можно четко просмотреть, какой... плацдарм защищала дивизия Панфилова. И разъезд, как стратегический объект, ну, защищался, скорее всего, взводом, максимум ротой. Было их 28 или 40, это уже не важно. Но разъезд действовал до последнего. Это была просто ремарочка к тому, что вы говорили. Спасибо.
Спасибо. Ну, это то, о чем вы, да, говорили, разъезд или рота не важна. Читаю смс-портал, 84-й пишет, в библиотеке «Неон» сожгли 5 420 000 экземпляров уникальной научной литературы сервер сожгли. Для чего нам сейчас об этом сообщать? Видимо, имея в виду, что какую-то информацию мы больше не узнаем никогда. Дальше 23-й пишет: «Война не была Великой Отечественной, и войну выиграл не наш, а весь советский народ». Не вижу никаких противоречий, опять же. 7373948, слушаю ваш вопрос. Как вас зовут? Да, пожалуйста, выключите только, пожалуйста, радио. Нет, вы не реагируете. 7373948, слушаю вас. Алло. Что-то у нас проблемы, видимо, какие-то с телефонной машиной. Еще раз попробуем. Здравствуйте, говорите. Алло, как вас? Да, пожалуйста.
Я могу говорить, да?
Да, пожалуйста, да.
Я по поводу вот панфиловцев.
Да, говорите, ваш вопрос.
Дело в том, что мне пришлось по поручению артиллерии Передельского поработать в военном архиве. Угу. Вот. Очень много документов, в которых, например, лейтенант на патронном ящике писал очередные донесения о потерях, об очередном боевом дне. Вот. Следующее донесение писал уже старшина. Старшина принял новую маршевую роту, 180 человек, невооруженных. Вот. И вы понимаете, насчет 28 панфиловцев, тут невозможно установить точно, сколько их было и кто, когда вот между атакой, между отступлением огромные потери и так далее. Когда вот старшина пишет за командира батальона, старшина пишет на патронном ящике химическим карандашом очередное донесение. Понимаете, тут уже истину невозможно установить, сколько там их было и так далее. По-любому они герои.
Спасибо. А можно ли действительно установить сейчас все-таки, сколько было тогда человек?
Возможно, что и нет, потому что многие архивы и были утеряны, в том числе во время войны, дивизионные и прочее. Но, как уже правильно товарищ заметил, они погибли, они были героями.
И еще, что касается все-таки публикаций в газетах, когда мы говорим о военных хрониках, как это происходило? То есть, как я понимаю, и даже вот если посмотреть свидетельство того же Кривицкого, что очень часто журналисты просто не могли общаться напрямую с корреспондентами, с непосредственными участниками событий, то есть с солдатами. Они общались либо с политруками, либо еще с людьми, которые сидели в... как сказать, не в тылу.
Бывало и так. Бывали журналисты, которые на передовой работали. Все зависело непосредственно от человека, я так думаю.
И проверять их работу тоже было сложно. Ну, достоверность.
Да. Просто были действительно, кто он, Кривицкий, чего он говорил честно, что он там зачастую именно с политработниками там общался. Ну, а взять другого, например, ну, из газеты «Правда», Петр Лидов был известный. Тот был всегда на передовых, так сказать, частях, и то, что он писал, трудно ставить под сомнение.
7373948. Напоминаю также, что у нас идет голосование, его пора завершить, и 44% наших слушателей хотят знать всю правду о Великой Отечественной войне, а 56% считают, что это может быть даже вредным и незачем сейчас заново открывать архивы. И 7373948, всего 3 минуты осталось до конца эфира, поэтому очень коротко ваши вопросы. У нас, кажется, зависла телефонная машина от желающих высказаться. И тогда почитаю сообщение с сайта. Игорь пишет: «Слава советскому солдату-победителю, но не будем вестись на провокаторов, желающих переписать нашу историю. А если эта история подняла дух народа, то цель оправдывается средством», пишет 56-й. А 57-й приводит другую историю. Вот, например, Александра Гриняева, пожилая женщина, нацепившая на себя награды родственников и выдававшая себя за участницу войны. Вот таких ряженых ветеранов и я и подразумевал поддельными.
Ну, вот это и есть поддельные герои.
7373948, слушаю вас, как вас зовут?
Меня зовут Владимир. Я бы хотел, чтобы вы продолжили поднятую тему и рассказали всю правду о Брестской крепости, не начиная с 41-го года, а начиная с 39-го года, как ее поляки обороняли, чтобы подняли вопрос об обороне крупных городов, с Минска, с Могилева, под Москвой.
А вы
надеетесь...
Да, можно, в свою очередь, вам задать вопрос? А вы надеетесь получить какую информацию?
Настоящую, правдивую. Это должны, люди должны знать правду об обороне Брестской крепости в 1939 году, когда ее бомбил Геринг и наша бригада Кривошеина освобождали Западную Белоруссию. Всю правду о освобождении Западной Белоруссии, о освобождении Западной Украины.
Спасибо. Надо... Нужна ли нам такая правда?
Правда всегда нужна, но смотря как, опять-таки, кто будет рассматривать, с какой точки зрения, вытащим какие-то документы, и каждый будет использовать их по-своему.
Без контекста. То есть да. Очень ответственно именно относиться к распространителям информации,
конечно.
То, в каком контексте
да.
ее оглашать. Сталин, возможно, и учился воевать, пишет Фельдман, научился воевать на нашей, а не на своей шкуре. Я думаю, что, в общем, выбора тогда было немного.
А, не на своей шкуре, но если учесть, что у него сын погиб в немецком плену, ну, извините, учился воевать Сталин и на своей шкуре тоже, как было высказано. Эта война коснулась его.
Ну и последний, очень короткий вопрос, успеем еще задать. Как вас зовут?
Светлана Николаевна.
Да, Светлана Николаевна, пожалуйста.
Да.
Говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да.
Алло, я хочу сказать, что вся эта история опубликована не в 88-м году, а в 66-м году в журнале «Новый мир». В статье Кардина «Легенды и факты» нужно изучать историю по-настоящему. Не последние публикации газетные, а смотреть в корень.
Спасибо.
Вот, пожалуйста, поднимите все подшивки «Нового мира», который был
спасибо,
закрыт.
Да. В «Новый мир» действительно была опубликована такая статья, но я так понимаю, она была опубликована без каких-то исторических справок, что это был просто исторический анализ,
да.
Историческая версия, одна из версий произошедшего. Спасибо вам за эфир. Сегодня у нас в гостях был Кирилл Дринов, ученый-секретарь Музея обороны Москвы. Сейчас 17:00, новости, а потом программа «Пиджаки» с Евгенией Волгиной.